Мы продолжаем уроки нравственного богословия, и напомню, что у нас идет очень непростой разговор о собственности, пока еще чужой. И мы говорили в прошлый раз о том, что очень часто люди, для которых все христианство сводится только к решению социальных проблем, к борьбе за какое-то благосостояние или права обездоленных людей, и причем именно за облегчение жизни людей сугубо в социальном плане, то есть как-то изменить их социальный статус, накормить, одеть, дать квартиру или работу, или еще что-то, то есть как-то социально организовать их жизнь. Только в этом отношении люди видят исполнение христианской заповеди о любви, другого они не вмещают. И в таком случае, конечно, если они не видят всей глубины христианского свидетельства любви, они неизбежно приходят к тому, что для решения социальной проблемы им нужно привлечение чужого имущества, чужой собственности, и они начинают требовать и обижаются, когда их требования не исполняются, или ропщут на людей, на Бога, когда у них не хватает средств для того, чтобы решать те социальные проблемы, которые они решать собираются. У них не хватает имуществ на проведение разных благотворительных социальных проектов. Они очень сетуют, возмущаются, даже не замечая, что в сущности-то они погрешают против седьмой заповеди, хотя они ничего и не украли, но они считают, что они вправе распоряжаться чужой собственностью. И мы говорили о том, что закончили в прошлый раз словами апостола Павла о том, что человек должен работать своими руками и кормить тех людей, которых он хочет помочь. Если он не может решить с помощью своих собственных усилий их социальные проблемы каких-то конкретных людей, он обращается с молитвой к Богу, чтобы Бог позаботился о них, об этих людях, и нашел бы им тех людей, нашел бы им способ, чтобы им помочь каким-то образом. Но сам он ничего не может сделать, и сетовать, и роптать, и использовать для решения моих собственных болезнований о том, что люди обездолены за счет других людей, это несправедливо. Каждый может делать то, что по силам его. Требовать того же самого от других никто не вправе. Собственность, которая принадлежит человеку, она может быть принесена кому-то только как дар и как жертва. Это моя жертва, и это мой дар. Это очень хорошо видно, и мы тоже касались этого сюжета в книге «Деяний апостолов», когда люди добровольно приносили, продавали свое имущество и приносили к ногам апостолов не потому, что апостолы требовали, а потому что им так хотелось. И это вовсе не было, скажем так, универсальной практикой. Были те люди, которые от собственности не избавлялись, и никто их за это не упрекал. Это было свободное желание каждого конкретного человека. И когда Анания пострадал за то, что таил собственность, он пострадал не за то, что он не все отдал, а за то, что он солгал. Он сказал, что все, хотя на самом деле не все. Он мог оставить все у себя, никто его не принуждал, но он хотел сделать вид, что он такой же жертвователь, как и все, а на самом деле приберечь для себя. Он слукавил перед Духом Святым, думая, что сможет утаиться, то есть совершенно не понимая, что Богу открыты все глубины человеческого сердца. И человек может принести, Богу все, что принадлежит ему. он может принести это Богу, отдать другому человеку ради Бога. Если у него нечего приносить, как у Серафима Саровского или Антония Великого, всегда есть чем послужить ближним: молитвой, улыбкой, словом утешения, тем, что есть, то и разделить пополам, поровну, то, что я ем, возьми половину и съешь ты. Но нас, мы же понимаем при этом, что мы просто накормили голодного, а не решили социальную проблему. Но нам почему-то всегда хочется решить социальные проблемы, что в принципе люди не голодали, чтобы они не были нагими, чтобы у них был дом, чтобы все жило хорошо, все были в достатке, чтобы никто ни в чем не нуждался. Но мы даже не поверили эти свои переживания, ощущения перед лицом Бога, а Он действительно этого хочет. Он действительно хочет такой мир, в котором не было бы ни одного нуждающегося. Действительно ли это было бы благо? Действительно ли это было бы хорошо? Может, на самом деле гораздо полезнее для каждого конкретного человека разделить сегодняшнюю пищу с тем, кто в ней тоже нуждается, чем решать глобально в масштабе всего человечества социальные проблемы обездоленных людей. Ведь любовь – это не ко всему человечеству. Любовь – это состояние человеческого сердца, обращенного к каждому конкретному человеку, именно вот к этому человеку, которому я должен, если этот человек сегодня встал на моем пути, открыть свое сердце и послужить ему, насколько это в моих силах, насколько это в моих возможностях. И если я не все ему отдал, и вряд ли кто может все отдать, апостол Павел говорит, мы всегда в любви должны нашим ближним, то, осознавая, что мы очень мало сделали для этого человека, и сердце ему не открыли, идти и укорять, и плакать, и просить Бога, чтобы сердце наше стало мягче, чтобы, как говорит Иоанн Кронштадтский в одной из своих молитв, чтобы научиться любить ближнего, чтобы Господь научил меня и помог мне любить ближнего, как самого себя. Вот интересный на этот слова есть сюжет из одной христианской легенды. Я подчеркну, это легенда, но, скажем так, освоенная, воспринятая христианским сознанием. Легенда о том, что апостол Фома был в Индии, и чтобы привлечь, то есть сердце там одного из раджи, привлечь ко Христу, он назвался архитектором и стал просить у него на строительство здания средства. А на самом деле все эти средства раздавал нищим. И в конце концов раджа об этом узнал, призвал его к ответу, хотел его казнить, как растратившего богатство. Но во сне увидел дом, который приготовлен, дворец прекраснейший, который приготовлен ему в Царстве Божьем. И, разумеется, уверовал во Христа и простил Фому. Но вот в этой легенде очень характерно. Фома не решал проблемы нищих. Фома пытался спасти душу этого раджи. Он о нем заботится. Он придумал это ради него, ради спасения души этого человека. И дом, который он созидает ему в Царстве Божьем, он созидает не для этих нищих и не для себя самого. Тратя его имущество, он действительно строит ему дом. Он его именем все это творит, он за него просит молиться, а не за себя. То есть он никогда, свободно распоряжаясь, казалось бы, чужим имуществом, он никогда, ни на мгновение не забывает, что это имущество не его, оно принадлежит радже. И все, что он делает для него, и в этом смысле нисколько не погрешает против истины, потому что каждая монета пошла действительно на созидание будущего этого правителя, одного из индийских правителей, ну, в смысле, легендарного, разумеется, правителя. И вот этот момент очень важен, что даже если мы пытаемся, скажем, действительно помочь людям, а наших средств на это недостаточно, но мы очень горим желанием организовать некий проект или просто помочь каким-то конкретным людям, мы никогда не должны забывать того, что, используя чужую собственность, попросив у кого-то эти средства, мы должны строго-настрого наказать этим людям, которым мы помогаем, сказать, засвидетельствовать, показать, явить, что это не наши средства, это не наши усилия, это не наша любовь к ним, это милость и забота другого человека, которому они должны быть благодарными, и за него они должны молить Бога, если умеют молиться. И его они должны благодарить, если когда-нибудь им доведется встретиться. Потому что, чтобы мы, получается, не делали такого греха против восьмой заповеди, когда мы, попросив на нечто, на некое доброе дело каких-нибудь средств, использовали впредь эти средства как свои собственные, стяжав некую славу, уважение, почести, скрыв, что на самом-то деле это не наша добродетель, это милостыня того человека, чьей добротой мы пользуемся. Вот это будет, если мы скроем это, если мы выдадим пожертвованные нам деньги за свои собственные деньги, за свою собственную любовь, за свою собственную милостыню, то мы тоже согрешим против восьмой заповеди. Конечно, если так важно, мы много говорим об отношениях, а нет, это вот цитату зачитаю. И вот про апостол Павел так пишет о том, что жертва, когда человек отдает чужую собственность, она должна быть именно добровольна, как он говорит, добровольно дающего любит Бог. И вот всячески подчеркивает о том, что не он забирает, а люди отдают. Не он требует, а люди хотят явить милость и свою собственность отдают на дела милосердия. Вот так он пишет об усердии македонян. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым, и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей». Апостол Павел подчеркивает, что не он сам просил у них помощь, а они просили его, чтобы он не отказал эту помощь принять от них. Они считают, что они должны это сделать. И совсем другие слова пишет, упрекая апостол Павел Коринфянам. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь то самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего, кто, не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность». Тут важно, что упрекая коринфянам, что они обещали помочь, но не помогают, он говорит о том, что изначально-то коринфяне сами хотели помочь. Воодушевленный примером, в том числе македонян, словами апостола Павла о том, что они услышали о Христе, они возгорелись желанием пожертвовать чем-то ради святых города Иерусалима, а потом, поскольку люди в целом богаты, это не жители Македонии, тогдашний Коринф богатый город, потом усомнились, потом не захотели это жертвовать, это одна из причин, по которой у них возник конфликт с апостолом Павлом. Они смутились, но он говорит, что вот не заставляя, а просто вы вспомните о том, что вы сами хотели, и сделайте так, как вам Бог велит, как сердце ваше отзовется. И вот если в отношении имущества другого так важно и так непросто все, то и в отношении собственности своей собственной тоже все не так просто, когда дело касается христианства. Потому что вот это известные места Священного Писания, уже упомянутый однажды диалог с богатым юношей, или, скажем, ну и подобные свидетельства Евангелия, или тот же опыт деяний святых апостолов, значительная часть предания, особенно сказания о пустынниках, отцах анахаретов, которые лишали себя всякой собственности. Вот складывается впечатление, что у христианина складывается впечатление, что христианство и собственность вещи несовместимые, что христианину собственность иметь нельзя. А если к этому еще добавляются уже упомянутые какие-то социальные переживания, либо подчерпнутые из книг, из публицистических страстей или из собственных размышлений по поводу наблюдаемых постоянно социальных нестроений или, как это раньше называли, социальных язв общества, вот человек приходит к мысли, что христианство, оно категорически противоречит, то есть не принимает само понятие собственности. Христианство и собственность – несовместимые вещи, несовместимые явления. Так порой кажется христианину. И, конечно, этот соблазн, так его назовем, этот соблазн весьма, ну, скажем так, объясним, весьма логичен, если человек выхватывает некоторые яркие образы из Евангелия, упуская, что в Евангелии есть и другие слова, и другие свидетельства, а порой та же книга «Деяний святых апостолов» вообще вся выпадает за исключением этого известного образа о том, как первые иерусалимские христиане приносили все к ногам апостолов, а из всей многообразной жизни церкви на протяжении 2000 лет почему-то выделяются только отцы-пустынники и больше никто. И вот получается, что вот человек так однобоко воспринявший и Священное Писание, и Священное Предание, он начинает или активно, или пассивно сопротивляться собственности. Нет, он не может выйти из мира собственности, но он начинает гнушаться ей во всех ее проявлениях, он начинает стыдиться своей связью с собственностью. Ему кажется, что это что-то ненормальное, греховное само по себе, что все беды из-за этой собственности. И это приводит очень часто и приводило, и приводит к образованию, в сущности, сект. Ведь когда человек искажает полноту, не выхватывает всю полноту свидетельства, это и есть секта. Из целого он вырезал некий понятный, доступный ему фрагмент. Это и есть сектантство, сектантское мировоззрение. И причем эти сектантские заморочки, так как назовем, очень типичны для русского религиозного сознания, что на протяжении нашей истории порождало немалое количество разных сект, которые пытались каким-то образом бороться с собственностью. Подчеркну, не со страстью, не с жадностью, не с эгоизмом, не со сребролюбием, не со скупостью, не с расточительностью, а именно с собственностью. Объявляю, что собственность сама по себе, все собственническое есть зло. Своеобразные какие-то пароксизмы подобных явлений были и в Европе, но несколько отличались от, собственно, русских. И вот сама собственность вдруг объявляется злом, с ней начинают бороться, и в этом пафос и русских социалистов, так называемых социалистов-революционеров, особенно так, как они являли себя в конце XIX века, те, кого Федор Михайлович Достоевский назвал «русские мальчики». И не только социалистов-революционеров, и многих русских сектантов. Собственно говоря, и Лев Николаевич Толстой недалеко в этих своих рассуждениях от банального русского сектантства и ушел. И эти настроения, эти идеи, эти образы, они и сейчас формируют и околоцерковное, и околохристианское сознание людей, которые рассматривают церковную жизнь, которые имеют представление, некое представление о христианстве, и они до сих пор руководствуются теми же самыми, в сущности, социалистическими, революционными и сектантскими интенциями, стереотипами, которые, как им кажется, однозначно свидетельствуют о том, что христианство и собственность, они вместе быть не могут, что христианство в принципе против собственности, а раз у церкви столько собственности, у христиан столько собственности, очевидно, они все не настоящие христиане, и никогда ими не были, и никогда ими не будет. И, конечно, особенно достается священникам, которым предписывается полный отказ от собственности, и церкви вообще. Именно потому, что общество, околоцерковное, околохристианское общество, стоящее вне традиции, вне глубокой воцерковленности, они рассуждают, исходят из совсем не христианских предпосылок о том, что собственность и христианство несовместимы. И несмотря на то, что огромное количество древних святых, начиная от Джон Мироносец, которые своим имуществом, своей собственностью служили Иисусу Христу, кормили Иисуса Христа, Иосифа Аримафейского, который своей собственностью купил тот самый гроб, который стал источником нашего воскресения животворный, который стал животворным гробом и источником нашего воскресения, до святых, известных, знаменитых, которые имели собственность и при этом были великими святыми, такими как, скажем, Василий Великий. Все эти образцы и примеры, они никого не убеждают. У нас нет, к сожалению, той многовековой школы израильского народа, который, выйдя из египетской земли, долгие столетия учился жить в уважении к чужой собственности и учился распоряжаться сам той собственностью, которую ему дал Бог. Об этом очень много свидетельств в книгах Ветхого Завета, где Бог именно так говорит своему народу: «Я дал вам, и я взыщу с вас. Я дал вам этот дар, я дал вам это богатство, я дал сокровище, но то, что дал, я могу взыскать. Я спрошу, как вы этим распорядились? Что вы сделали? Какие плоды данных вам богатств, благ, какие плоды вы это принесли. Или израильский народ больше, чем тысячи лет жил вот в этих условиях воспитания, правильного воспитания отношения и к своей собственности, и к чужой собственности. Ну, скажем, чего только стоит этот закон о том, что нельзя родовое вот имущество, переданное от отцов, не продать, не изъять, оно вечно принадлежит роду этого человека, вот, и может только особым образом перейти к тем людям, которые принадлежат его же роду. Или там правила Левирата, или еще разные вещи, которые учат правильно относиться и дорожить тем благом, тем даром, который дает Бог, давая человеку собственность. И, конечно, вот людям, которые только-только вот вышли из какого-то смущения мысли или из родового начала, не научившиеся пользоваться, уважать чужую собственность, пользоваться своей собственной собственностью, и они не могут примирить высоту евангельского идеала бессеребренника с необходимостью иметь собственность в рамках этой жизни. И отсюда и происходит разное нестроение, что примирить эти два явления люди не могут. И это вопрос не такой простой. Нам кажется, что обладание собственностью уже грех, ведь не случайно же святые раздавали имение. Вот. Вот это очень хорошая мысль. Святые перед тем, как уйти в пустыню, раздавали свою собственность. Кому? Другим людям. Чтобы другие люди имели собственность. То есть, если бы они считали саму собственность злом, зачем бы они ее раздавали? Если бы в самой собственности было зло, зачем эту собственность давать другим людям? Надо просто все сжечь, избавиться от этого гнили, которая развращает и портит столько людей. Надо было просто уничтожить дом и идти в пустыню. Но они раздают, чтобы у людей была собственность, чтобы они учились пользоваться своей собственностью. И раздают они когда? Ведь они пользовались до этого собственностью. Но тогда, когда их ждет смерть, если это касается мучеников, или тогда, когда их ждет своего рода смерть, когда люди уходят в пустыню, умирая для этого мира. То есть перед смертью они раздавали свое имущество, заповедуя молиться за себя и наделяя других людей собственностью. Значит, в самой собственности зла нет. И пустынников же кормили люди, имеющие собственность. И к мученикам приходили в тюрьму, чтобы утешить и упокоить их люди, имеющие собственность. А потом погребали их достойно люди, имеющие собственность. Так что, вот чтобы разобраться в этом вопросе разговора, который мы продолжим и далее, надо понимать, видеть ясно это свидетельство, по крайней мере, хотя бы это, что собственность сама по себе злом не является. Как вообще все в этом мире. Зло, оно в сердце человеческом, в нашем отношении к собственности, а не в самой собственности.